части работы Союза. ЕС выступает за проведение в Ирландии повторного референдума по ратификации договора. В прошлом году ирландцы этот документ не поддержали. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Судьбы российских НГО в докладе Human Rights Watch. Решительный план перестройки финансовой системы США. Эксперты говорят об иранской гражданской кибервойне. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая российская правозащитная тема этого часа информационной программы «Время свободы». Международная правозащитная организация Human Rights Watch обнародовала доклад под названием «Гражданское общество в антигражданских обстоятельствах. Безосновательные ограничения независимой общественной активности». Документ посвящен тому, как в России государство вмешивается в работу неправительственных организаций. Рассказывает наш корреспондент Вероника Баде.
В докладе отмечается, что взятый Владимиром Путиным курс на последовательное ослабление ключевых институтов плюралистического демократического общества в значительной степени продолжился и при Дмитрии Медведеве. Это проявляется в частности в усилении избыточного контроля государства за деятельностью неправительственных организаций. Мэтью Шааф, автор доклада, сотрудник по связям с НКО российского офиса Human Rights Watch, исследовал эту ситуацию в 10 российских регионах.
Используя редакцию закона о некоммерческих организациях 2006 года и другие виды притеснения, государство вмешивается в деятельность независимых групп. Все это происходит на фоне утраты ими финансовых льгот, в которых государство и раньше оказывало неправительственным организациям, а также эскалация насилия в отношении активистов и общественных деятелей. Настоящий доклад излагает, как ограничивается право на свободу ассоциации и объединения в ходе регистрации неправительственных организаций, проведения проверок их органами власти и подготовки и сдачи отчетности о проведенной деятельности, и как притесняют неправительственные организации другими путями. Комбинированное воздействие этого избыточного контроля государства и давления на организации, на наш взгляд, является антигражданским. Этот анализ ставит под сомнение соответствие российского законодательства и его международными обязательствами. В некоторых случаях создается впечатление, что Минюст с самого начала занимает позицию карательного характера в отношении неправительственных организаций. Имейте в виду и отказы в регистрацию, предупреждение, заявление в суд о ликвидации и прекращении деятельности организации. В докладе документированы 3 случая, когда Минюст ликвидировал неправительственные организации по незначительным, как представляется, основаниям. Правозащитники или группы, которые служат площадкой для выражения протестных настроений, рискуют стать объектом произвольного применения антиэкстремистского законодательства вплоть до уголовного преследования.
Говорил Мэтью Шааф, автор доклада, сотрудник по связям с НКО российского офиса организации Human Rights Watch. О проблемах, с которыми приходится сталкиваться некоммерческим организациям в России, рассказывает Мария Коневская, директор ресурсного правозащитного центра в Санкт-Петербурге.
Чуть более года назад мы инициировали федеральную прямую линию по правовой поддержке некоммерческих организаций. Нам позвонило более 3000 абонентов. Первая проблема – это, безусловно, проблема с регистрацией новых организаций, проблема с регистрацией изменений в действующих организациях. Или виды деятельности, с которыми не согласны Министерство юстиции и считает их недопустимым к реализации. В прошлом году прошла такая волна ликвидации просветительских организаций. Вторая проблема – это проблема налогообложения. Очень много вопросов. С 1 января вступило изменение в постановление правительства номер 485, которое значительно сократило перечень международных организаций, гранты которых не облагаются налогом, со 101 до 12 организаций. Административные хозяйственные вопросы. В июле прошлого года изменился порядок аренды государственного и муниципального имущества. Многие некоммерческие организации имели такие помещения либо безвозмездно, либо платили какую-то чисто символическую плату. Соответственно, для многих изменился порядок аренды, и они вынуждены будут теперь конкурировать наряду с коммерческими организациями, с некоммерческими. То есть победит тот, кто предложит наибольшую плату.
Это была Мария Коневская, директор ресурсного правозащитного центра. Существует Существует мнение, что ситуация, в которой находятся сейчас некоммерческие организации, скоро начнет меняться к лучшему. Об этом Юрий Джибладзе, президент Центра развития демократии и прав человека, член рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства России о некоммерческих организациях.
Вчера президент объявил о том, что он вносит поправки в законодательство о некоммерческих организациях. Это очень важный, но только первый шаг. Чрезвычайно важно не ограничиться тем очень положительным, но относительно небольшим пакетом изменений, который вносит президент в Государственную Думу. Президент 15 апреля на встрече со своим советом по развитию гражданского общества и правам человека согласился с тем, что изменения 2006 года привели к негативным проблемам в отношении государства и общества, неоправданно ограничилась деятельность НКО, что многие чиновники стали воспринимать НКО как угрозу своему бесконтрольному влиянию. Это все слова президента. И это негативный тренд. Это надо менять. Президент это сказал во всеуслышание. И более того, шаги конкретные произошли с тех пор. Президент согласился с нашим предложением о том, что необходимо создать рабочую группу из представителей общественности, и с нашей просьбой о том, чтобы он лично внес эти поправки. Сейчас необходимо быстро внести поправки, касающиеся наиболее проблемных моментов взаимоотношения гражданских организаций и государства в части регистрации, проверок и отчетности. А дальше, на следующих этапах, решать целый комплекс вопросов, связанных и с налогообложением, и связанных с тем широким кругом проблем, о которых рассказывают здесь коллеги, на основе реальных случаев и реальных примеров из жизни. И действительно, внесенные предложения значительно, я надеюсь, упростят процедуру регистрации, ограничат чиновников в возможности требовать документы, кроме тех, которые четко перечислены в законе. В 3 раза увеличится период, за который можно проводить проверки. И также в части отчетности для более чем 2/3 организаций, как минимум, ситуация будет гораздо легче, поскольку поправки предусматривают, что те организации, у которых годовой доход меньше 3 миллиона рублей и у которых нет иностранных средств или участников и учредителей, они освобождаются фактически от тех отчетов по явно не полезным ни для государства и обременительным для самих организаций отчетным формам. На 2-м и 3-м этапах необходимо принять целый комплекс других изменений. Фактически не поправлять то, что мы сейчас делаем, а создавать во многом новое законодательство, которое должно быть основано на принципах гарантий свободы ассоциаций, независимости неправительственных организаций и их подотчетности в большей степени обществу, чем государству.
Говорил Юрий Джибладзе, член рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства России о некоммерческих организациях. Тем не менее, пока российским неправительственным организациям приходится существовать в очень сложных условиях, что, по мнению сотрудников Human Rights Watch, отрицательно сказывается на их работе, а также на проявлении независимой гражданской активности в стране. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Барнауле несколько десятков рабочих Алтайского тракторного завода провели несанкционированный пикет, передает корреспондент Радио Свобода. Мосгорсуд приговорил 6 скинхедов к срокам от 7,5 до 19 лет лишения свободы за убийство и покушение на убийство по национальному признаку. В Москве милиция задержала активистов Левого фронта. Они пытались провести голодовку протеста против запрета на проведение городского референдума. В России за год число экстремистских преступлений возросло на треть. Газпром потребовал Белоруссии заплатить 231 миллион долларов долга за поставки газа. Правозащитная организация Amnesty International сообщила о намерении властей Египта депортировать в Россию 6 студентов из Чечни, среди которых сын чеченского боевика. Лидеры грузинской оппозиции встретились в Тбилиси со специальным представителем Евросоюза в странах Южного Кавказа Питером Семнеби. В Латвии сегодня около 3000 человек приняли участие в массовых акциях протеста под лозунгом «За мою и твою Латвию». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут. Ну и, конечно, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, блоги, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Продолжим разговор о новостях несколько подробнее. Российско-белорусская тема очень острая в последние дни. После двухнедельного противостояния вроде бы разрешена проблема поставок белорусской молочной продукции в Россию. Это стало результатом завершившихся в Москве переговоров руководителей Министерств сельского хозяйства и продовольствия и здравоохранения Белоруссии Семена Шапира и Василия Жарко с главой Роспотребнадзора Геннадием Онищенко. 16 июня, напомню, Онищенко отказался принимать другую белорусскую делегацию во главе с замминистра сельского хозяйства Михаилом Савельевым, усомнившись в компетентности переговорщиков, рассказывает наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Семен Шапира по итогам переговоров заявил, объемы молочной продукции в Россию сокращены не будут, а ведомство лишь скорректирует их номенклатуру. К примеру, на ближайшие полгода будет наложен мораторий на ввоз сухого молока, тогда как сыр, творог будут поставляться в объемах даже более значительных, чем ранее. При этом, по словам чиновника, до тех пор, пока на белорусскую молочную продукцию будут оформлены разрешительные документы в соответствии с новым российским техрегламентом, она будет поставляться по ранее выданным документам. Сегодня же молокоперерабатывающие заводы после затянувшейся паузы начали отгрузку продукции в торговую сеть России.
Подписан протокол Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Республики Беларусь о том, что машины с молочными грузами начнут пересекать белорусско-российскую границу. В течение ближайших нескольких месяцев мы приведем в соответствие с новыми требованиями российской стороны документы, которые будут способствовать перемещению границы в соответствии с регламентом номер 88, это последний технический регламент на молоко.
Заместитель директора Союза предприятий молочной отрасли Белоруссии Александр Кондрашов сегодня подтвердил, что белорусские молочные предприятия возобновили поставку продукции в Россию. Несколько фур с молочной продукцией без проблем пересекли белорусско-российскую границу. Кроме того, в связи с принятыми в Москве решениями, официальный Минск объявил, что воздержится от усиления контроля за перемещением грузов из России. Напомню, что накануне председатель Государственного таможенного комитета Белоруссии Александр Шпилевский заявил, 17 июня вводится усиленный режим контроля на белорусско-российской границе. Сегодня заместитель председателя комитета Сергей Борисюк заявил, что ведомство воздержится от усиления контроля. Правда, все может измениться в зависимости от дальнейшего развития ситуации.
С учетом поступившей информации от таможенной службы Российской Федерации о возможности беспрепятственного ввоза на территорию Российской Федерации молочной продукции, Государственным таможенным комитетом Республики Беларусь принято решение воздержаться об усилении контроля при перемещении грузов через белорусско-российскую границу. Дальнейшие действия таможенной службы Республики Беларусь будут зависеть от складывающейся ситуации.
Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Михаил Савельев сегодня уточнил. Российской стороне передан перечень белорусских предприятий, которые будут поставлять продукцию в Россию, а также ассортимент наименований продукции, на которые были ранее выданы санитарно-эпидемиологические заключения, согласно требованиям нового технического регламента на молоко. Список будет действовать на период новой перерегистрации, то есть до тех пор, пока предприятия Белоруссии заново не пройдут перерегистрацию в аккредитованных лабораториях Роспотребнадзора. Мы постараемся этот процесс не затягивать и сделать это как можно быстрее, пообещал Михаил Савельев. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Информационную программу «Время свободы» продолжит разговор о судьбах российского Черноморского флота в Крыму. Речь пойдет о требованиях украинской стороны выслать сотрудников российского ФСБ, прикомандированных к флоту. Сегодня официальный представитель МИД России Андрей Нестеренко заявил, что сотрудники ФСБ, работающие в Крыму в составе Черноморского флота, находятся там в соответствии с двусторонними соглашениями. По его словам, все вопросы их пребывания на Украине будут рассматриваться исключительно в ходе переговоров, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
В составе Черноморского флота сейчас работают 19 офицеров Федеральной службы безопасности России, которые, как отмечают украинские власти, занимаются разведывательной деятельностью.
Российская сторона доводит, что це є законним, коли на території.
Російська сторона доказує, що це являється законним, коли на території України розміщається підрозділення ФСБ. Це примір того, яким образом можна демонструвати неуваження к стране, которая принимает Черноморский флот.
До країни, яка приймає Чорноморський флот.
заявил Радіо Свобода первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Огрызко. Между тем, в службе безопасности сообщили, что до 13 декабря этого года все представители ФСБ должны покинуть украинскую территорию. О таком решении Киева российская сторона уже проинформирована по официальным каналам. Сотрудники российской спецслужбы появились в Севастополе в 2000 году. Тогда между Украиной и Россией была достигнута соответствующая договоренность, которая выходила за рамки подписанного тремя годами ранее договора о временном базировании Черноморского флота в Крыму, говорит эксперт Киевского центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.
В подписанных документах в 1997 году речи о ФСБ не было. И это было уже как бы дополнительной мерой, которой российская сторона пыталась обеспечить дополнительную безопасность группировки Черноморского флота на территории Украины.
Однако на практике, подозревают в Киеве, подразделение ФСБ не обеспечивает безопасность своего флота, а выполняет совсем другие функции, продолжает Михаил Самусь.
Я думаю, что конкретных фактов о том, что офицеры ФСБ как-то мешали украинским властям жить или функционировать, я думаю, нет. Но, с другой стороны, является довольно-таки логичной позиция в том, что офицеры спецслужб иностранных государств не могут работать на территории другого государства. В мировой практике офицеры или сотрудники специальных служб, они работают или официально, например, в составе посольства, или это уже называется совсем по-другому. Разведывательная деятельность или деятельность, которую потом в дипломатических терминах изображают как деятельность несовместимая с деятельностью дипломатов. Но здесь немножко другой случай. Здесь все было основано на договоренности. Теперь Украина решила отойти от этой договоренности и аргументирует это тем, что Украина берет на себя право обеспечивать контрразведывательный режим на территории Украины собственными силами, без участия каких-либо спецслужб других государств.
Как заявил председатель СБУ Валентин Наливайченко, все функции, предусмотренные национальным законодательством, в том числе по безопасности российских моряков, теперь возложены на подразделения военной контрразведки украинской спецслужбы в Севастополе и Симферополе. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжат международные темы. В эфире первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Президент Обама представил свой ответ на кризис, потрясший мировую финансовую систему. Его планы, как считают эксперты, представляют собой крупнейшую со времен Великой депрессии реформу Уолл-стрит и банковской системы. Слово Яну Рунову.
Нынешняя система сложилась еще во времена Великой депрессии. Цель реформы – предотвратить повторение финансового кризиса и улучшить защиту потребителя и инвестора. С помощью этой реформы правительство намерено жестче контролировать рынки кредитования и деятельность банков. В некоторых финансовых кругах план Белого дома вызвал беспокойство тем, что Федеральный резерв получит слишком большую власть, а правительство усилит свой контроль над финансовым сектором. На критику президент Обама ответил. Я должен убрать тот кавардак, который мне достался в наследство. Но как только удастся стабилизировать экономику, рынок сможет делать все то, что ему лучше всего удается. Увеличивать рабочие места, открывать новые возможности для развития бизнеса. Однако теперь на скоростной дороге надо установить четкие правила езды, которые необходимо соблюдать во избежание аварий. То есть мы хотим провести здравые реформы. Насколько результаты реформы, если она будет одобрена Конгрессом, реально почувствует на себе потребитель? На этот вопрос ответил научный сотрудник Американского института экономических исследований, бывший сотрудник Федерального резервного банка Нью-Йорка Уокер Тодд. Намечено создать агентство по защите кредитов. Это шаг в верном направлении, ибо хороши любые меры, выводящие защиту потребителя из ведения Федерального резерва. При действующей сейчас системе правила банковской защиты интересов потребителя диктует Федеральный резерв, а для него главное – защищать интересы банков, а не потребителей. Есть предложения, которые могут принести краткосрочную пользу, но опасны для будущего. Например, предоставление Федеральному резерву право выдавать давать займы в случае чрезвычайной необходимости. Это опасно потому, что за такие займы потом придется дорого платить либо повышением налогов, либо ростом инфляции. Опасность этого еще и в том, что чрезвычайные займы Федеральный резерв может предоставлять по просьбе Белого дома и Министерства финансов без одобрения Конгресса. Ситуация может улучшиться только если власть Федерального резервного банка будет урезана. По плану президента Обамы, финансовые компании должны будут увеличить резервный капитал, повысить ликвидность и мобильность перемещения капитала. Предусмотрены новые правила для инвестиционных фондов и кредитно-рейтинговых агентств. Надзором за кредитованием будет заниматься новое агентство по финансовой защите потребителя. Рассказывал Ян Рунов. Нецивилизованный подход к цивилизованному обществу. Так американская правозащитная организация Human Rights Watch озаглавила свой отчет об атмосфере, в которой работают в России неправительственные организации. Игра слов в заголовке – единственная легкая нота в документе, тон которого однозначно тревожен. Несмотря на надежды, связанные с приходом к власти нового президента, давление на независимые организации в России не ослабевает. Российские власти продолжают методично перекрывать кислород неправительственным организациям, оказавшимся единственным неподконтрольным правительству островком в общественно-политическом пространстве. Таков основной тезис доклада. О том, что наиболее волнует правозащитников, я попросил рассказать Рэйчел Денбер, заместителя директора Восточноевропейского и Центральноазиатского отделения Human Rights Watch. Главная проблема в однозначно враждебном подходе со стороны властей к неправительственным организациям. Эти организации рассматриваются и выставляются в глазах общества как источник опасности, как сила, которая наносит вред России, и их жизнь во многих случаях становится невыносимой. Нескончаемые инспекции, требования предъявить все новые и новые бумаги, постоянный поиск формальных прегрешений, административных нарушений, под предлогом которых можно закрыть или приструнить эти организации. Интересно, что объектом более жестокого внимания властей являются организации, защищающие права человека, занимающиеся неудобными для правительства вопросами. Подавляющее большинство из них получает западные гранты. В вашем докладе нет явно однозначной оценки эпохи президента Медведева. Вы упоминаете о его инициативах. А в реальной жизни изменилось ли отношение к неправительственным организациям за время его президентства? Я думаю, из-за того, что у Медведева была репутация человека, приверженного реформам, его приход к власти вызвал большие надежды на то, что независимые организации смогут вздохнуть спокойнее. Эти надежды пока не оправдались. Его первый год был отмечен несколькими чудовищными нападениями на сотрудников НПО и других независимых общественных активистов. Как известно, в апреле Дмитрий Медведев создал рабочую группу, которая должна предложить реформу законодательства, касающегося независимых организаций. Но пока остается без ответа вопрос, насколько он искренен в своей инициативе. И судить об этом можно будет только на основании того, какие реальные шаги предпринят правительство в этой сфере. Осуществит ли оно обещанное президентом? Это была Рэйчел Денбер из организации Human Rights Watch, обнародовавшей доклад о преследовании независимых организаций в России. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Барнауле несколько десятков рабочих Алтайского тракторного завода провели несанкционированный пикет, передает корреспондент «Радио Свобода». Они протестовали против развала этого важнейшего предприятия города Рубцовска и многомесячных долгов по зарплате. Мосгорсуд приговорил шестерых скинхедов к срокам от 7,5 до 19 лет лишения свободы за убийство и покушение на убийство по национальному признаку. По данным следствия, в 2007 году обвиняемые жестоко избили двух человек, один из которых скончался. В Москве милиция задержала активистов Левого фронта. Они пытались провести голодовку протеста против запрета на проведение городского референдума. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», четверо задержанных были доставлены в отделение милиции. В России за год число экстремистских преступлений возросло на треть. Особую тревогу у правоохранительных органов и правозащитников вызывает тот факт, что большинство преступлений экстремистской направленности совершается молодыми людьми. «Газпром» потребовала от Белоруссии заплатить 231 миллион долларов долга за поставки газа. Соответствующее письмо было направлено вчера российским концерном «Белтрансгазу». Правозащитная организация Amnesty International сообщила о намерении властей Египта депортировать в Россию 6 студентов из Чечни, среди которых сын чеченского боевика. Правозащитники считают, что в России молодые люди могут подвергнуться пыткам. Сын вице-президента компании «Роснефть» Михаил Ставский, похищенный в апреле этого года, освобожден в ночь на четверг. Подробности неизвестны. Лидеры грузинской оппозиции встретились в Тбилиси со специальным представителем Евросоюза в странах Южного Кавказа Питером Семнеби. Оппозиционеры рассказали Семнеби о репрессиях властей по отношению к участникам акции протеста. Также они обвинили президента Грузии Михаила Саакашвили в невыполнении обещаний о начале диалога с оппозицией. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости, также как информационные материалы, аналитические статьи, публицистику, блоги, видеоблоги и, естественно, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Так что читайте и слушайте «Радио Свобода». А мы от новостей России и мира перейдем к событиям в эфире «Радио Свобода». Сегодня в 10 вечера по Москве после выпуска новостей начнется программа «Время и мир». Сегодня ее ведет мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей рядом со мной в студии. Андрей, еще раз здравствуйте. Мы час назад обсуждали публикации международной прессы, но сегодня вам еще выпало вести программу и готовить. Что там будет интересного?
Здравствуйте, Кирилл, еще раз. Ну, в общем, вечерний выпуск, я думаю, заинтересует многих, потому что первой темой программы будет недавнее заявление Медведева, сделанное на саммите БРИК, о том, что американская финансовая система уходит в прошлое. И, насколько я понимаю, претензии России лишить американский доллар статуса главного денежного инструмента мировой финансовой системы пока все же остаются, ну, скажем так, романтической риторикой.
Покушение с негодными средствами.
Да, за которой нет серьезных оснований. Эксперты полагают, что действительно резервная валюта может быть создана, но это дело далекого будущего. Возможно, потребуется несколько десятилетий для того, чтобы такой инструмент появился, и, скорее всего, на роль резервной валюты будет претендовать юань. Эксперты делают такое заключение, оценивая темпы роста китайской экономики, которая обещает к 2020 году стать самой значительной экономикой мира. Следующая тема также, я думаю, крайне любопытна. Это будущее атомной энергетики на примере Испании. В Испании сейчас ведутся очень жаркие споры вокруг этой проблемы, поскольку социалисты в правительстве пообещали свернуть программу атомной энергетики, ужать ее еще до меньших размеров. И, в общем, это вызывает протесты и у общественности, и у ученых. Ученые доказывают, что атомная энергетика абсолютно безопасна и, кроме того, намного дешевле, нежели энергетика, которая вырабатывается, энергия, которая вырабатывается любым другим способом. И очень любопытный момент, который затрагивается в этом материале, это сама философия борьбы с атомной энергией. Некоторые эксперты считают, что она восходит к представлениям левых 60-х годов, которые боролись с обществом потребления и считали, что необходимо, в общем, ограничивать людей в их попытках удешевлять все за счет природы. Тем не менее, выясняется, что именно природа гораздо меньше страдает в результате именно ядерной энергетики. Ну и, наконец, последние две темы. Это седьмой президент Америки Эндрю Джексон, который допустил народ к рычагам управления страной. И последняя тема – это старейшая правозащитная организация «Московская Хельсинская группа». Об этом рассказывает наш автор Людмила Алексеева, которая была президентом этой группы.
Спасибо, Андрей. Это все сегодня в программе «Время и мир» в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А мы вернемся к новостям не в эфире «Свободы», а в России. Речь пойдет о социальной ситуации в стране на фоне экономического кризиса. Лидер независимого профсоюза Волжского автозавода Петр Золотарев заявляет о новых сокращениях на производстве. О подробностях этого процесса рассказывает наш самарский корреспондент Сергей Хазов.
Лидер независимого профсоюза «АвтоВАЗа Единство» Петр Золотарев рассказал журналистам о новых массовых сокращениях на Волжском автозаводе. По словам Золотарева, заводское начальство скрывает сокращение под видом оплачиваемых отпусков.
Пытаются власти замолчать. Регион «Автотранс», это акционерное общество, которое занимается перевозками работников «АвтоВАЗа» с работы на работу, их закрывают, увольняют. Но они сейчас переводят из них вот там ВТП-3. Там создана профсоюзная организация, и они защищают свое право.
Идея о переводе комбинат общественного питания «АвтоВАЗа» в аутсорсинг, так называемый, заемный труд, в корпус групп «Волга-Дон». Там работало в коопе 3500 человек, работников «АвтоВАЗ». Корпус групп взяли только 1900 человек. Следовательно, остальных они не будут работниками «АвтоВАЗа», потому что их будут увольнять по сокращению штатов. Уже объявили процедуру о сокращении численности штатов.
Сокращения прошли и на дочернем предприятии Волжского автозавода, компании GM «АвтоВАЗ». Председатель независимого профсоюза «Единство» Петр Золотарев продолжает.
GM «АвтоВАЗ» 400 человек уволили. Профсоюз не признает вообще, даже бумажки не напишут. Ничего не получали, ничего не знаем, какой там профсоюз. Мы сейчас в суде оспариваем и защищаем членов профсоюза. Писали Медведеву, писали Путину, писали прокуратуру. Нет профсоюза.
Многие рабочие под страхом увольнения отказались давать интервью «Радио Свобода». Вот что рассказала работница Волжского автозавода Катя про зарплаты рабочих на автозаводе.
Знаете, сколько заводчане получают? Главный конвейер. 3400 рублей аванс и 4-3. Это уже, я не знаю, 5 это уже, я не знаю, как работать надо, заработная плата.
В начале этого года массовые сокращения прошли на комбинате общественного питания «ВАЗа». Автозаводцы не получают, как раньше, полноценных обедов, рассказывает рабочий Олег Петров.
Пока был общественный комбинат питания, было намного лучше. Во-первых, были блюда на выбор, были диеты, у нас много, допустим, больше. В бригаде народу на диете. Сейчас как бы и диетчики почему-то питаться перестали.
По информации лидера независимого профсоюза «Единство» Петра Золотарева, с осени прошлого года на Волжском автозаводе сокращено более 7 тысяч человек. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Тольятти.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Нашу программу продолжит рубрика «Мировая политика». Речь пойдет о ситуации в Иране, протесты, которые там продолжаются, активные требования не только пересчета и не столько пересчета голосов, сколько проведения новых президентских выборов. Главная черта этих протестов – активное использование новейших технологий, интернета, чтобы донести до окружающего мира информацию о том, что происходит внутри страны. К тому же всемирная сеть помогает протестующим координировать свои действия, а некоторые иранцы даже атакуют официальные веб-сайты. Тема продолжит Малика Рахманова.
Современная техническая продвинутая иранская молодежь опережает государственную цензуру. Некоторые используют такие социальные сети, как Twitter или Facebook, чтобы обойти власти, пытающиеся дезинформировать людей. Об этом сейчас много пишут в западной бумажной и электронной прессе, а также, конечно, дискутируют в блогах. Сотрудник Нью-Йоркского института открытого общества Евгений Морозов, исследующий роль интернет-технологий в организации протестов против авторитарных режимов, называет кибератаки иранских оппозиционеров против властей гражданской кибервойной.
Там происходит много спонтанного. Группа одиночек создают особые веб-сайты, которые направляют трафик на проправительственные сайты. Таким образом, они искусственно замедляют канал приема, создавая видимость большого количества посетителей на этих веб-сайтах. Мы также наблюдаем использование специальных программ, распространяемых разными людьми, в основном через ссылку на Твиттере. Они впоследствии могут быть установлены на вашем компьютере. Вы только кликаете на пуск, и она начинает атаку, отправляя большой запрос на целевые веб-сайты.
Известный под названием DDoS-атака, подобные нападения успешно блокируют доступ на главные проправительственные веб-сайты, начиная с государственного персидского новостного агентства, заканчивая официальной страницей иранского президента Махмуда Ахмадинежада.
Сегодня это достаточно распространенное явление. Это не первый случай, когда мы наблюдаем организованную обычными людьми киберкампанию. Мы видели подобную ситуацию в начале этого года во время военной операции Израиля в секторе Газа. Мы также наблюдали похожее во время дипломатического конфликта между Россией и Эстонией в 2007. В настоящее время есть достаточно опыта и инструментов для того, чтобы любой недовольный тем или иным политическим курсом, имея компьютер, участвовал в подобном.
Правительства Эстонии и Грузии сначала обвиняли Кремль в киберкампаниях против их официальных сайтов. Позже выяснилось, что атака осуществлялась так называемыми ботнетами, запущенными сторонниками Кремля, которые запустили компьютерные вирусы. Морозов объясняет, что ботнет-атаки отличаются от того, что происходит в Иране. В Иране они известны под названием «мидбот».
Скажем, ботнет обычно прописывается в чьем-либо компьютере, хозяин которого не знает, что его компьютер используется для таких атак. Сущность того, что происходит, можно описать так. Ботнет посредством, скажем, 10 миллионов компьютеров направляет трафик на цели своих атак одновременно. Мидбот использует компьютеры лишь тех, кто желает участвовать в акции и распространяет информацию через сети Twitter и Facebook. В среднем эффективность мидбота меньше ботнета, так как, когда вы начинаете привлекать людей, действует фактор временной разницы, и вы упускаете возможность синхронной атаки, а это является решающим, если вы действительно хотите взломать веб-сайт.
Кибератаки – единственное оружие борьбы общества против информационной цензуры. Для протестующих важно сохранять связь, в то время, когда иранское правительство во многих местах заблокировало мобильную связь и услуги СМС. В Иране также заблокированы радио и телевещание извне, наряду с популярными веб-сайтами. Иностранным журналистам запретили выходить на улицы, передавать материалы, снимать на камеру и фотографировать массовые демонстрации в Иране. Однако режим в Тегеране не в состоянии контролировать социальную сеть Twitter. Каждую секунду на Твиттере появляются короткие сообщения о митингах, и так пользователи получают информацию. Твиттер помог поднять демонстрантов, организовать их, посредством него распространяется информация, международные отклики и заявления лидеров-реформистов, у которых нет доступа на государственные средства массовой информации. 16 июня иранские демонстранты распространили в Твиттере текст под заголовком «Кибервойна против иранских выборов для начинающих», для того, чтобы помочь остальным участвовать в сетевых протестах. Пособие содержит рекомендации о том, как сделать так, чтобы спецслужбы не узнали пользователя по логину и IP-адресу. Пособие также содержит советы о том, как вычислить правительственных агентов, скрывающихся в Твиттере под видом оппозиционеров. Малика Рахманова для Радио Свобода.
В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Барнауле несколько десятков рабочих Алтайского тракторного завода провели несанкционированный пикет, передает корреспондент Радио Свобода. Мосгорсуд приговорил шестерых скинхедов к срокам от 7,5 до 19 лет лишения свободы за убийство и покушение на убийство по национальному признаку. По данным следствия, в 2007 году обвиняемые жестоко избили двух человек, один из которых потом скончался. В Москве милиция задержала активистов Левого фронта. «Газпром» потребовал от Белоруссии заплатить 231 миллион долларов долга за поставки газа. Правозащитная организация Amnesty International сообщила о намерении властей Египта депортировать в Россию 6 студентов из Чечни, среди которых сын чеченского боевика. Лидеры грузинской оппозиции встретились в Тбилиси со специальным представителем Евросоюза в странах Южного Кавказа Питером Семнеби. В Латвии сегодня около 3000 человек приняли участие в массовых акциях протеста под лозунгом «За мою и твою Латвию». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Так что читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит российская культурная тема. В галерее Fine Art открылась выставка рисунков одного из самых ярких представителей московского концептуализма Эдуарда Гороховского. Это последняя работа художника, все рисунки сделаны незадолго до его смерти, рассказывает наш корреспондент Лиля Павелева.
Выставка посвящена 80-летию со дня рождения Эдуарда Гороховского. Однако не будь этой круглой даты, она все равно бы состоялась, говорит арт-директор маленькой уютной московской галереи на Большой Садовой Ирина Филатова.
Дело в том, что мы работаем с наследием Гороховского по его воле, и мы всегда делаем его выставку в июне, потому что это его месяц. Он 12 июня родился, а 30 июня умер. Поэтому каждый год в июне мы делаем его персональную выставку. Каждый раз мы стараемся показать его с той стороны, с какой зритель его еще не видел. И никто еще не видел таких рисунков.
Об обстоятельствах создания этой серии рисунков рассказывает вдова художника Нина Фейгина.
Сколько себя помнил, он всегда только рисовал. И вот это он получал истинное удовольствие. И эти рисунки он уже делал лежа в постели, сначала дома, потом последние 3 недели в больнице. Я ему подставляла картонку, ставила лист, и вот он рисовал. Это он делал все в Германии. Он сказал, что очень хотел бы их издать, эти рисунки. Я говорю, что мы издадим, приедем в Москву, издадим. Он говорит, ты же понимаешь, что я в Москву не приеду. В общем, я приехала и издала эту книгу. Это уже посмертная.
Тем не менее, работы, которые здесь представлены, они отчаянно веселые. Как можно объяснить этот парадокс?
Мы сами удивляемся, но вообще он по натуре был очень жизнерадостный, остроумный человек. Да, действительно, в этих рисунках абсолютно нет никакой мрачности, пессимизма. Удивлялась, каждый раз брала у него из-под рук рисунок, смотрела и плакала, как это все не сочеталось с его состоянием, но сочеталось с его характером.
И право же, нет ничего грустного в рисунке, на котором лысый мешковатого вида человечек бодро шагает в обнимку со смертью. Хохочут и скелет с косой, и человек. Предположение о том, что на рисунке автор изобразил себя, Нина Фейгина решительно отметает.
Это? Да что вы, нет. Он был очень обаятельный, красивый.
Гороховский умел совмещать несовместимые вещи. Самый яркий тому пример на выставке – это рисунок, на котором слились в единое существо пилот и самолет. Слово Ирине Филатовой.
Вот он, человек-самолет, он в шлеме летческом, в очках летных, и звезды на его руках, крыльях, и летит он над землей. Надо сказать, что человек летающий, вы же знаете, еще с дохристианских времен будило человечество. А кроме того, круг этих художников концептуальной поэзии, концептуального искусства, они тоже воображали такое вот реальное. Я, например, вспоминаю стихи Сабгира, когда ха-ха-ха от вертолета родила, он летит и кричит, свою маму зовет. Здесь человек-самолет. У меня такая ассоциация с этим пластом нашей культуры.
Да, только в отличие от какого-нибудь икара, это очень милитаристский самолет.
Да, да, конечно, но мы жили в такой стране. Он гражданин своей страны, и его всегда волновали эти проблемы. Недаром он художник-концептуалист. Поэтому человек-самолет в то же время милитаризованный, конечно. Но он босой, у него голые руки, да и морда совсем не милитарист. Он летит и смеется, он наслаждается полетом.
Вообще в рисунках художника много размашистого движения. Его герои словно торопятся жить, хотя порой заняты обыденными, а то и вовсе пустячными вещами. Да и внешний вид у них, как правило, самый что ни на есть заурядный. Одутловатые будничные лица, на головах непременные шляпы, на ногах купленные в ближайшем универмаге носки в полоску. Однако даже увесистый портфель не мешает столь скорому шагу толстых ног, что и пешеход превращается в полет. И вот уже внизу леса и поля. Родная земля, словом. Еще Эдуард Гороховский, кажется, не делал особого различия между музой и мухой. Во всяком случае, на одном из листов герой в страхе бежит от парящей над ним гигантской мухи, а на другом явно благосклонно поджидает спускающуюся с небес пухлую тетку с явно мушиными крылышками. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
«Поверх барьеров» киевская актриса Ада Роговцева.
Когда два интеллигентных человека нужны друг другу, это будет брак. И это вот нам бы где-нибудь написать бы, но только во главу этой фразы «интеллигентных человека».
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра, в 2 пополудни и в 9 вечера.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вновь международные темы. В эфире вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Напомню, ее подготовил и ведет корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Часть заключенных тюрьмы в Гуантанамо, скорее всего, до конца дней своих останется за решеткой, не представ перед судом. Таков один из пунктов чернового плана закрытия тюрьмы на американской базе Гуантанамо, плана, представленного в среду министром юстиции Эриком Холдером. Согласно президентскому декрету, тюрьма должна была быть закрыта к концу года. Из 229 ее обитателей около 60 предстанут перед гражданскими судами или военными трибуналами. 50 – те, которые признаны неопасными, будут переданы другим странам. Оставшихся же ожидает редкая участь. Они, скорее всего, проведут остаток своих дней за решеткой, не имея возможности апеллировать к суду. Их дела будут рассмотрены судьей, который решит, уместна ли такая мера пресечения. Но для этого, по-видимому, потребуется специальное решение Конгресса. Эти планы значительно расходятся с первоначальными намерениями Барака Обамы, который хотел передать дела гуантанамовцев в гражданские суды. Судя по последнему опросу общественного мнения, большинство американцев, 52%, выступают против закрытия тюрьмы в Гуантанамо. Невероятную дерзкую мистификацию, достойную классического хичкоковского фильма «Психо», разоблачила нью-йоркская прокуратура. Следователи арестовали 49-летнего жителя Бруклина Томаса Харкина, который в течение 6 лет играл роль своей умершей матери. Ирена Прусик скончалась 6 лет назад на руках сына, и он, по его словам, впитав ее последний вздох, превратился в нее. Так или иначе, Харкин фальсифицировал свидетельство о смерти и все эти годы продолжал получать государственную пенсию от имени матери и другие льготы, полагающиеся старикам, всего около 120 тысяч долларов. Он получал чеки и ходил на встречу с работниками социальных служб в большом парике, темных очках и старом вязаном джемпере. Его воскрешенная мать могла бы прожить еще очень долго, если бы Харкина не подвело чувство меры. Он затеял от ее имени судебную тяжбу с покупателем дома матери, а этот дом был отчужден по причине неуплаты ипотечного кредита. Для разоблачения фальсификации хватило фотографии надгробия на могиле матери Харкина на местном кладбище. Он был арестован в парике, очках, макияже, придя за получением водительских прав на имя давно скончавшейся матери. По сведениям информированных источников, в четверг президент Барак Обама подпишет указ, по которому партнеры госслужащих с нетрадиционной сексуальной ориентацией получат почти все те же права, что супруг или супруга, находящиеся в официальном браке. Это, казалось бы, приятное известие вызвало разочарование у защитников прав геев, рассказывает Владимир Морозов.
Если по указу президента пенсия покойного переходит его оставшемуся в живых партнеру, то это немало. Но, возражают геи, почему это правило касается только федеральных служащих? Помощники Обамы отвечают, что он и рад бы осчастливить всех, но не может сделать этого своей властью, так как необходим соответствующий закон, принять который может только Конгресс. Критики напоминают, что во время избирательной кампании Барак Обама говорил, что разрешит службу в армии людям, которые не скрывают своей сексуальной ориентации. Почему не выполнено это обещание? Не все сразу, говорят помощники президента, и напоминают, что у него хватает и других забот. Экономика, военные действия в Ираке и Афганистане, отношения с Ираном и Кореей. Список можно продолжить. Но почему в этом списке мы на последнем месте? Возмущается конгрессмен гей Барни Фрэнк. «Я считаю, — говорит он, — что, пренебрегая интересами геев, правительство делает большую ошибку». В этом же роде высказался на днях другой влиятельный представитель гомосексуалиста, лауреат Пулитцеровской премии, драматург Тони Кушнер. Да, для того, чтобы быть избранным, политик может и должен идти на компромисс. Но если ты дал обещание, ты должен его выполнить. Геи грозят сорвать намеченный на будущую неделю обед в американской столице, цель которого – сбор средств в пользу демократической партии. В завязавшейся перепалке президента упрекают даже в том, что он не поддерживает борьбу гомосексуалистов за право вступать в брак, хотя Обама никогда этого и не обещал. Он высказывался в поддержку так называемых гражданских союзов и вообще прав гомосексуалистов, но заявлял, что считает браком союз между мужчиной и женщиной. Однако геи хотят перетянуть президента на свою сторону и в этом вопросе, и довести вопрос о браке до Верховного суда. Федеральное правительство и Верховный суд, кроме прочих своих обязанностей, должны защищать меньшинство населения от тирании большинства. По данным опроса телекомпании CNN, во время президентских выборов 70% геев, лесбиянок и бисексуалов отдали свои голоса Бараку Обаме.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке» завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через примерно полторы минуты после коротких объявлений следующий час нашей программы. Главные темы. В Москве милиция задержала активистов Левого фронта. Они пытаются провести голодовку протеста против запрета на городской референдум. Эта тема, некоторые международные темы, наши постоянные рубрики, все это теперь примерно через минуту. Так что оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Рубцовск хочет стать Пикалевым.
Комментарии экспертов.
Избирать Московскую городскую думу будут как 200 лет назад.
В блогах свободы.
Писатель Дина Рубина предлагает свой план ближневосточного урегулирования.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».